Стивен Кинг. Возрождение. Эта книга посвящается тем, кому я во многом обязан своим видением мира. Мэри Шелли, Брэму Стокеру, Говарду Филлипсу Лавкрафту, Кларку Эштону Смиту, Дональду Уондрею, Фрицу Лейберу, Августу Дерлиту, Ширли Джексон, Роберту Блоху, Питеру Страубу и Артуру Мейчину, чья повесть «Великий бог Пан» не дает мне покоя всю жизнь. Мертвец покой и сон не обретет, ведь смерть конец однажды тоже ждет.
Говард Филлипс Лавкрафт.
1. Пятый персонаж. Череп-гора. Мирное озеро. Наша жизнь, по меньшей мере в одном, похожа на кино. Главные роли в нем играют родственники и друзья. Роли второго плана исполняют соседи, коллеги по работе, учителя и просто знакомые. Есть и те, кто занят в эпизодах. Молодая кассирша с приятной улыбкой из соседнего супермаркета, приветливый бармен в местной забегаловке, ребята, с которыми тренируешься в тренажерном зале 3 раза в неделю. И тысячи статистов. Тех, кто входит в нашу жизнь, но не задерживается в ней и, мелькнув лишь раз, бесследно утекает, словно вода сквозь решето. Подросток, листающий комиксы в книжном магазине Barnes and Noble, мимо которого пришлось протиснуться, пробурчав извинения, чтобы добраться до полок с журналами. Женщина за рулем машины в соседнем ряду, которая, остановившись на светофоре, пользуется моментом, чтобы подкрасить губы. Мать, вытирающая перепачканного мороженым малыша в придорожной закусочной, куда ты заглянул. Торговец, продавший тебе пакетик арахиса на бейсбольном матче. Но иногда в нашей жизни появляется человек, который не вписывается ни в одну из этих категорий. Он возникает нежданно-негаданно, причем нередко в самый сложный момент. В кино такого героя называют пятым персонажем или агентом перемен. Но кто пишет сценарий нашей жизни? Провидение или случай? Мне хочется верить, что случай. Мне хочется этого всей душой. Я не могу смириться с мыслью, что присутствие в моей жизни Чарльза Джейкобса, моего пятого персонажа, причины всех перемен и несчастий, каким-то образом связано с судьбой. Это означало бы, что всем произошедшим страшным событиям, этим ужасом, было суждено случиться. А если так, то никакого света не существует, и наша вера в него лишь наивный самообман. И тогда все мы живем в темноте, точно забившиеся в нору животные или муравьи, укрывшиеся в глубине муравейника. Причем живем не одни. На свой 6-й день рождения я получил в подарок от Клэр целую армию игрушечных солдатиков и 6 октября 62 года готовился к крупной битве. Я вырос в многодетной семье. У меня было 3 брата и 1 сестра, и я, как младший в семье, всегда получал много подарков. Самые лучшие дарила Клэр. Не знаю, связано ли это с тем, что она была старшей, или с тем, что была единственной девочкой, а может и с тем и другим одновременно. Но из всех замечательных подарков, что я получал от нее на протяжении многих лет, та армия была, безусловно, самым потрясающим. В нее входило 200 зеленых пластмассовых солдатиков. Одни с винтовками, другие с пулеметами, а с 10 были намертво приклеены к похожим на трубки штукам, минометам, по словам Клэр. Кроме того, в наборе имелось 8 грузовиков и 12 джипов. Но особенно круто смотрелся картонный бокс, куда все это было сложено. Весь в камуфляжных зелено-коричневых разводах с надписью «Собственность армии США» на крышке. «Командир Джейми Мортон», — значилось чуть ниже. Эту надпись Клэр добавила сама. Джейми Мортоном звали меня.
«Я увидела рекламу на обложке одного из комиксов Терри», — сказала сестра, дождавшись, когда я закончу верещать от восторга. «Он не давал мне ее вырезать, потому что он Бука». «Точно!» — подтвердил Терри. Ему было 8. «Я злой старший брат!»
Он сложил большие пальцы вилкой и ткнул себе в ноздри.
«Перестаньте!» — вмешалась мама. «Никаких перебранок в день рождения, пожалуйста. Спасибо. Терри, вынь пальцы из носа». «Но все равно», — продолжила Клэр, — «я скопировала купон и отослала по почте. Боялась, что не успеют вовремя доставить, но все сложилось. Я рада, что тебе нравится».
Она поцеловала меня в висок. Она всегда целовала меня в висок. Даже по прошествии долгих лет я отлично помню эти нежные поцелуи.
«Я их обожаю!» — заверил я, прижимая ящик к груди. «И буду обожать вечно!»
Это было после завтрака, состоявшего из блинов с черникой и бекона, моего любимого блюда. На дни рождения мы всегда получали свои любимые блюда, а подарки вручались после завтрака на кухне, где стояли дровяная печь, длинный стол и громоздкая стиральная машина, которая постоянно ломалась.
«Вечно для Джейми — это примерно 5 дней», — заметил Кон.
В свои 10 лет он был худым, хотя впоследствии поправился, и уже тогда проявлял склонность к науке.
«Тонко подмечено, Конрад», — вступил в разговор отец. Он был одет в чистый рабочий комбинезон с надписью «Ричард», вышитый золотом на левом нагрудном кармане, и «Мортон Фьюэл Ойл» на правом.
«Я впечатлен».
«Спасибо, пап».
«Благодаря своему красноречию ты заслужил право помочь матери вымыть посуду после завтрака».
«Ну сейчас очередь Энди!»
«Была очередь Энди», — поправил отец, поливая сиропом последний блин.
«Бери полотенце, юморист, и постарайся ничего не разбить».
«Ты бессовестно его балуешь!» — отозвался Кон,
но полотенце все-таки взял. Вообще-то Конни был отчасти прав относительно моего представления о вечности. Через 5 дней настольная игра «Операция», подарок Энди, собирала пыль под кроватью. В ней все равно не хватало некоторых частей тела, и Энди приобрел ее за четвертак на распродаже подержанных вещей. Такая же участь постигла и подаренные Терри пазлы. Сам Кон вручил мне стереоскоп, который протянул чуть дольше, но в конце концов тоже оказался в шкафу, где и остался лежать. От родителей я получил одежду, потому что день рождения у меня в конце августа, и в тот год я должен был идти в 1 класс. Новые брюки и рубашки представляли для меня такой же интерес, как телевизионная тест-таблица, но я постарался горячо поблагодарить мать и отца. Думаю, в искренность моей благодарности они не поверили. В 6 лет не так-то легко притворяться. Хотя, к сожалению, подобный навык большинство из нас приобретает довольно быстро. Как бы то ни было, одежда была выстирана в нашей громоздкой машине, высушена на бельевой веревке во дворе и, наконец, сложена в ящике моего комода. Вряд ли имеет смысл добавлять, что об этих вещах никто не вспоминал до самого сентября, когда пришло время их надеть. Помню, что там был клевый свитер, коричневый в желтую полоску. Когда я его носил, то воображал себя суперменом по имени Человек-оса. «Берегитесь, злодей моего жала!» Но относительно бокса с солдатиками Кон ошибся. Я играл в них дни напролет, как правило, на краю двора, где пролегала полоска земли между нашей лужайкой и Методист-роуд, которая в те дни была грунтовой и мало чем отличалась от этой полоски. За исключением шоссе номер 9 и узкой двухполосной дороги, ведущей к Козьей горе, где располагался курорт для богатых, все остальные дороги в Харлоу были грунтовыми. Помню, что пыль, скапливавшаяся в доме в сухие летние дни, не раз доводила мать до слез.
В солдатиков со мной часто играли два моих лучших друга, Билли Пэкетт и Эл Ноулс, но в день, когда в моей жизни появился Чарльз Джейкобс, я был один. Я не помню, почему отсутствовали Билли и Эл, но помню, что радовался, оказавшись в кои-то веки в одиночестве. С одной стороны, отпадала необходимость делить войско на три части. С другой стороны, что гораздо важнее, не нужно было спорить, чья очередь побеждать. По правде говоря, мне вообще казалось несправедливым, что я должен кому-то проигрывать, ведь это были мои солдатики и мой бокс. Когда в один из жарких дней уходящего лета, вскоре после дня рождения, я поделился этой мыслью с матерью, она взяла меня за плечи и заглянула в глаза. Верный признак того, что мне предстояло получить очередной урок жизни.
«Мой и мое — причина очень многих бед в этом мире, Джейми. Когда ты играешь с друзьями, солдатики принадлежат вам всем.
Даже если мы сражаемся на разных сторонах?»
«Даже в этом случае. Когда Билли и Эл отправляются домой ужинать, а ты убираешь солдатиков в коробку,
это бокс!»
«Хорошо, бокс. Когда ты их убираешь, они снова становятся твоими. Люди часто причиняют друг другу зло, и ты столкнешься с этим, когда подрастешь. Но я считаю, что все дурные поступки вызваны самым обычным эгоизмом. Обещай мне, что никогда не станешь эгоистом, малыш».
Я пообещал, но мне все равно не нравилось, когда победу одерживали Билли и Эл. В тот октябрьский день 1962 года, когда судьба мира висела на волоске из-за небольшого, подобного кляксе на карте тропического островка под названием Куба, я сражался за обе стороны и не мог проиграть ни при каком раскладе. Незадолго до этого по Methodist Road прошелся городской грейдер. Отец всегда ворчал, что он только разбрасывает камни. И вокруг было полно земли. Я наскреб достаточно, чтобы сделать сначала маленький холмик, потом холмик побольше, а затем и очень большой холм, доходивший мне почти до колен. Сперва я хотел назвать его «Козьей горой», но потом передумал, посчитав название неоригинальным. В конце концов, настоящая Козья гора находилась всего в 12 милях, и неинтересным. Поразмыслив, я решил назвать его «Череп горой». Я даже попытался сделать пару пещер-глазниц, ткнув пальцем в соответствующие места, но земля была сухой и тут же осыпалась.
«Ну что ж, ладно»,
— сказал я, обращаясь к лежавшим в боксе солдатикам.
«Мир устроен непросто, и нельзя иметь все».
Это было одним из любимых выражений отца, и не сомневаюсь, что при наличии пятерых детей у него имелись все основания так считать.
«Пещеры у нас будут понарошку».
Половину солдатиков я расположил на вершине череп горы, и они являли собой внушительное зрелище. Особенно мне нравилось, как там смотрелись минометчики. Это были фрицы. Американские солдаты разместились у подножья. Им достались все джипы и грузовики, поскольку езда вверх по склону предстояла захватывающая. Я не сомневался, что одни машины опрокинутся, но другим наверняка удастся добраться до вершины и раздавить минометчиков, которые будут напрасно молить о пощаде. Им ее не видать.
«Пленных не брать!»
— сказал я, пристраивая последних героев-американцев.
«Гитцмер, тебе конец!»
Я начал двигать шеренги солдат вперед, сопровождая маневр звуками пулеметных очередей, когда на поле битвы упала тень. Я поднял глаза и увидел мужчину. Он загораживал солнце, и его силуэт обрамляли золотые лучи. Прям-таки человеческое затмение. В тот момент, как и обычно по субботам во второй половине дня, в нашем доме кипела жизнь. Энди с Коном и компанией друзей играли позади дома в дворовый бейсбол с громкими криками и смехом. Клэр у себя в комнате с парой своих подруг крутила на проигрывателе пластинки «The Locomotion», «Soldier Boy», «Palisades Park». Из гаража доносился стук. Это Терри с отцом трудились над старым Фордом 1951 года выпуска, который отец называл «дорожной ракетой». Однажды я слышал, как он обозвал его «куском дерьма». Это выражение мне понравилось, и я до сих пор его использую. Если хотите поднять себе настроение, назовите что-нибудь «куском дерьма». Как правило, это срабатывает. В общем, вокруг происходило много чего, но в тот момент мне показалось, будто все замерло. Я знаю, что это лишь игра воображения, которая объясняется сбоем в памяти, не говоря уже о сонме темных ассоциаций. Но это воспоминание очень яркое. Неожиданно стихли крики ребят на заднем дворе, песни в комнате наверху, стук в гараже. Даже птицы вдруг замолчали. Затем мужчина наклонился, и заходящее солнце, выглянув из-за его плеча, ослепило меня. Я прикрыл глаза рукой. «Извини, извини», — произнес он и чуть подвинулся, чтобы солнце не мешало мне его рассмотреть. На нем был черный пиджак священника и черная рубашка с английским воротником, джинсы и стоптанные легкие кожаные туфли. Как будто он хотел быть одновременно двумя разными людьми. В 6-летнем возрасте я делил взрослых на 3 категории — молодые взрослые, взрослые и старики. Этот человек относился к молодым взрослым. Он наклонился, чтобы разглядеть сражающиеся армии.
«Вы кто?» — спросил я.
«Чарльз Джейкобс». Имя показалось мне знакомым. Он протянул руку, и я тут же пожал ее, потому что уже в 6 лет был вежливым. Мы все были вежливыми, родители об этом позаботились.
«Почему у вас воротник с дыркой?»
«Потому что я священник. Теперь, приходя по воскресеньям в церковь, ты будешь встречать меня там. И вечером по четвергам, если станешь посещать собрание БММ».
«Раньше нашим священником был мистер Латур», — сказал я. «Но он умер».
«Я знаю. Мне очень жаль».
«Ничего страшного. Мама сказала, что ему было не больно, и он отправился сразу на небо. Правда, он не носил такой воротник».
«Потому что Билл Латур был проповедником без духовного сана, вроде волонтера. Благодаря ему двери церкви оставались открытыми, когда других служителей не было. Очень похвальное поведение».
«Мне кажется, папа знает о вас», — сказал я. «Он один из диаконов и собирает пожертвования. Правда, делает это по очереди с другими диаконами».
«Делиться — это очень хорошо», — сказал Джейкобс и опустился на колени рядом со мной.
«Вы собираетесь молиться?»
Эта мысль меня встревожила. Для молитвы имелась церковь и собрание БММ, братство методистской молодежи, которое мои братья и сестра называли четверговой вечерней школой. Когда мистер Джейкобс возобновит эти собрания, я пойду на них в первый раз, как и в школу».
«Если хотите поговорить с папой, то он в гараже с Терри. Они ставят новое сцепление на дорожную ракету. Вернее, это делает папа, а Терри подает ему инструменты и учится. Ему 8 лет, а мне 6. А мама, наверное, на заднем крыльце смотрит, как ребята играют в дворовый бейсбол».
«Когда я был маленьким, мы называли эту игру «бита-перевертыш», — сказал Джейкобс и улыбнулся. У него была хорошая улыбка, и он мне сразу понравился.
«Правда?»
«Ну да. Потому что, поймав мяч, надо было ударить им по бите. А как тебя зовут, малыш?»
«Джейми Мортон. Мне 6 лет».
«Ты уже говорил».
«На нашем дворе еще никто не молился».
«Я тоже не собираюсь этого делать. Я хочу посмотреть поближе твои войска. Где тут русские, а где американцы?»
«Ну, внизу, само собой, американцы, а на Череп-горе — фрицы. Американцам надо захватить гору».
«Потому что она не дает им продолжить наступление», — понимающе кивнул Джейкобс. «А за Череп-горой лежит дорога в Германию».
«Точно. И там самый главный фриц — Гитцмер».
«Источник стольких бед», — сказал он.
«Что?»
«Неважно. Ты не против, если я буду называть плохих парней немцами? Фрицы звучит как-то не очень».
«Не, это здорово! Фрицы — это немцы, а немцы — это фрицы. Мой папа был на войне, правда, только в последний год. Он чинил грузовики в Техасе. А вы были на войне, мистер Джейкобс?»
«Нет, я тогда был слишком маленьким. И для Кореи тоже. А как американцы собираются взять гору, генерал Мортон?»
«Штурмом!» — закричал я. «Стреляю из пулеметов! Бабах! Пух-пух-пух!»
И, понизив голос, добавил: «Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи!» Лобовая атака противника, закрепившегося на горе, довольно рискованное предприятие, генерал. На твоем месте я бы разделил войска. Ну, примерно так. Джейкобс расположил половину американцев слева, а половину справа. Это позволяет взять противника в клещи, понимаешь? Он соединил большие указательные пальцы. И атаковать с двух сторон.
«Может быть», —
согласился я. Мне нравилась идея лобовой атаки. Много крови и рукопашная. Но и предложение мистера Джейкобса пришлось по душе. Военная хитрость. И коварство могло принести плоды.
«Я хотел сделать пещеры, но земля слишком сухая».
«Понятно». Он ткнул пальцем в череп гору и убедился, что земля осыпается. Поднялся, отряхнул джинсы. «У меня есть маленький сын, который через год-другой наверняка будет без ума от твоих солдатиков».
«Он может в них поиграть уже сейчас».
Я старался не быть эгоистом.
«А где он?»
«Пока еще в Бостоне со своей мамой. Там надо собрать много вещей. Думаю, что они приедут в среду. Самое позднее — в четверг. Но Мори еще слишком мал для солдатиков. Сейчас он их только разбросает».
«А сколько ему?»
«Всего 2 годика».
«Могу поспорить, что он до сих пор писает в штаны!» —
закричал я и залился смехом. Возможно, это было не очень-то вежливо, но я не мог удержаться. Когда дети писают в штаны, это очень смешно. «Так и есть, так и есть», — согласился Джейкобс, улыбаясь. «Но я уверен, что он перестанет, когда подрастет. Говоришь, твой папа в гараже?»
«Да».
Теперь я вспомнил, где слышал имя этого человека. Мама с папой говорили за ужином о новом священнике, который приезжает из Бостона.
«Разве он не слишком молод для пастора?» — спросила мама.
«Да, и на его жалование это точно скажется», — ответил отец и усмехнулся. Кажется, они поговорили о нем еще немного, но я уже не слушал и переключился на Энди, который, давясь, жадно заглатывал картофельное пюре. Он всегда так делал. «Попробуй обходной маневр», — посоветовал Джейкобс на прощание.
«Что?»
«Клещи», — пояснил он, снова сложив в кольцо большие указательные пальцы.
«А, да, ладно».
«Я попробовал. И это сработало. Все фрицы погибли. Однако битва получалась не такой впечатляющей, поэтому я предпринял лобовую атаку, и грузовики с джипами скатывались вниз, не в силах преодолеть крутой склон череп горы, а фрицы падали как подкошенные, перед смертью отчаянно крича». Пока разыгрывалось сражение, родители и мистер Джейкобс сидели на крыльце, пили чай со льдом и обсуждали всякие церковные дела. Помимо того, что мой отец был диаконом, мама состояла в женской группе помощи и даже была заместителем ее руководительницы. Какие красивые шляпки она тогда носила! Их было не меньше дюжины. Мы были счастливы в те дни. Мама позвала братьев и сестру с их друзьями, чтобы познакомить с новым священником. Я тоже было направился к ним, но мистер Джейкобс остановил меня, махнув рукой, и объяснил маме, что мы уже познакомились. «Продолжай сражение, генерал!» — крикнул он. Я так и сделал. Кон и Энди с друзьями вернулись на задний двор и продолжили игру. Клэр с подругами отправились наверх танцевать, хотя мама и попросила ее сделать музыку потише. «Пожалуйста. Спасибо». Беседа мистера и миссис Мортон с преподобным Джейкобсом завершилась нескоро. Помню, как часто меня удивляло, что взрослые могут так долго болтать. Неужели им не скучно? Я перестал обращать на них внимание и полностью переключился на сражение возле череп горы, который разыграл несколько раз. Самым удачным вариантом оказался тот, что включал предложенные мистером Джейкобсом клещи. Одна часть американских войск удерживала немцев с фронта, а другая обходила гору и обрушивалась на них с тыла. «Was is это?» — успел крикнуть один из фрицев, прежде чем пуля угодила ему в голову. Я уже начал уставать и подумывал, не отправиться ли домой за кусочком пирога, если, конечно, после друзей Кона и Энди что-то осталось, когда на поле битвы снова упала тень. Я поднял глаза и увидел мистера Джейкобса со стаканом воды. «Я одолжил его у твоей мамы. Можно показать тебе кое-что?»
«Конечно».
Он снова опустился на колени и вылил воду на вершину череп горы.
«Это гроза!» —
закричал я и изобразил раскаты грома. «Ага, если хочешь. С молниями. А теперь смотри». Он растопырил два пальца и ткнул ими в мокрую землю. На этот раз отверстия остались. «Вот так», — сказал Джейкобс. «Пещеры». Он взял двух немецких солдатиков и поместил их внутрь. «Их будет трудно оттуда выбить, генерал. Но я уверен, что американцы с этим справятся».
«Здорово! Спасибо!»
«А если земля снова начнет осыпаться, поли еще водой».
«Хорошо!»
«А когда закончишь сражение, не забудь вернуть стакан обратно на кухню. Мне бы не хотелось вызвать недовольство твоей мамы в первый же день своего пребывания в Харлоу». Я пообещал и протянул руку.
«Давайте его сюда, мистер Джейкобс!»
Он засмеялся и послушался, а затем направился по Methodist Road в сторону дома, предоставленного общиной, в котором ему с семьей предстояло прожить следующие 3 года, до увольнения. Я проводил его взглядом и повернулся к череп-горе. Однако, прежде чем я погрузился в сражение, на поле битвы снова легла тень. На этот раз моего отца. Он осторожно опустился на одно колено, стараясь не раздавить американских солдат.
«Ну, Джейми, как тебе наш новый священник?»
«Мне он нравится».
«Мне тоже. И маме. Он очень молод для этой работы, но если справится, мы станем его первой общиной. Мне кажется, у него все получится. Особенно с БММ. Молодым легче найти общий язык друг с другом».
«Посмотри, пап, он показал мне, как делать пещеры. Надо только полить водой, чтобы земля стала мокрой».
«Понятно». Отец потрепал мои волосы. «Тебе надо хорошенько умыться перед ужином». Он поднял стакан. «Захватить его домой».
«Да, пожалуйста. И спасибо».
Он взял стакан и направился в сторону дома. Я повернулся к череп-горе и увидел, что земля успела высохнуть, и стенки пещеры обвалились. Солдаты внутри оказались погребены заживо. Но меня это не огорчило. Как-никак, это были плохие ребята. Сейчас, когда мы с чрезмерной настороженностью относимся ко всему, что связано с сексом, ни один родитель в здравом уме не отправит своего 6-летнего ребенка к живущему без семьи, пусть даже всего несколько дней, мужчине, с которым едва знаком. Но именно так поступила моя мама в понедельник днем, не испытывая при этом никакой тревоги. Преподобный Джейкобс, мама сказала, что я должен называть его именно так, а не мистер, поднялся на холм и постучал в нашу сетчатую дверь примерно без 3:15. Я устроился с раскраской на полу гостиной, а мама смотрела по телевизору призы по телефону. Она послала свое имя на телеканал и надеялась выиграть главный приз месяца — пылесос фирмы Electrolux. Мама понимала, что шансов на это мало, однако сказала, что будет уповать.
«Вы не могли бы одолжить мне своего младшего на полчаса?» — попросил преподобный Джейкобс. «У меня в гараже есть нечто, что я хотел бы ему показать».
«А что это?»
— заинтересовался я, уже поднимаясь с пола.
«Секрет. Ты потом расскажешь о нем маме».
«Мам!»
«Ну, конечно», — согласилась она. «Но сначала смени свою школьную одежду, Джейми.
А пока он переодевается, может выпить чаю со льдом, преподобный Джейкобс?»
«С удовольствием», — ответил он. «И еще, не могли бы вы называть меня Чарли?»
Подумав, она ответила.
«Нет, но Чарльзом, наверное, могу».
Я переоделся в джинсы и футболку и спустился вниз. Они говорили о взрослых вещах, и я вышел на улицу подождать школьный автобус. Мы с Коном и Терри посещали школу с одним учебным кабинетом всего в четверти мили по шоссе от нашего дома. Энди записали в общую среднюю школу, а Клэр ездила через реку в среднюю школу в Гейтс-Фоллс.
«Только не стань чьей-нибудь первоклассной подружкой», — пошутила мама. Учеников младшего класса в этой школе называли первоклашками.
Автобус высаживал Энди и Клэр на пересечении шоссе и Methodist Road у подножия Methodist Hill. Я видел, как они вышли из автобуса и направились вверх по холму, по привычке ругаясь. Мне было отлично слышно их от почтового ящика, возле которого я стоял. И в этот момент появился преподобный Джейкобс. «Готов?» — спросил он и взял меня за руку. «Совершенно естественно».
«Само собой», — ответил я.
Мы встретили Энди и Клэр на полпути вниз. Энди спросил, куда мы направляемся.
«Домой к преподобному Джейкобсу», — ответил я. «Он собирается показать мне секрет». «Не задерживайся слишком долго», — сказала Клэр. «Сегодня твоя очередь накрывать на стол».
Она покосилась на Джейкобса и тут же отвернулась, будто не могла на него смотреть. Моя сестра, как и все ее подружки, втюрилась в преподобного по уши еще до конца года. «Я скоро верну его», — пообещал Джейкобс. Держась за руки, мы спустились по холму к шоссе номер 9, которое вело в Портленд, если повернуть налево, и в Гейтс-Фоллс, Касл-Рок и Льюистон, если направо. Остановившись, мы убедились в отсутствии машин, что было смешно, поскольку на шоссе номер 9 автомобили появлялись редко, если не считать лето, а потом зашагали вдоль кукурузного поля. Мягкий осенний ветер раскачивал сухие кукурузные стебли, и они громко трещали. Через 10 минут мы добрались до дома священника, аккуратного белого строения с черными ставнями. За ним располагалась первая методистская церковь в Харлоу, что также было смешно, поскольку иные методистские церкви в Харлоу отсутствовали. Единственным другим молитвенным домом в нашем городке была церковь Силуам. Отец считал ее прихожан людьми с приветом. Хотя они и не ездили в повозках, запряженных лошадьми, все мужчины и мальчики надевали черные шляпы, когда выходили из дома. Женщины и девочки носили платья по щиколотку и белые шапочки. По словам отца, они знали, когда наступит конец света. Это было написано в специальной книге. Мама говорила, что в Америке каждый имеет право верить во что хочет, если это никому не вредит, но не спорила с отцом. Наша церковь по размерам превосходила церковь Силуам, однако была очень простой и без шпиля. Когда-то он имелся, но в давние времена, году в 1920-м, налетел ураган и сорвал его. Мы с преподобным Джейкобсом прошли к дому по пыльной подъездной дорожке, и мое внимание привлек стоявший там синий плимут Бельведер, явно принадлежавший пастору. Очень крутая машина.
«Коробка передач стандартная или кнопочная?» — поинтересовался я.
Он удивился, а потом улыбнулся. «Кнопочная. Это был подарок на свадьбу от моих свойственников».
«Тех, кто больше печется о своем?»
«В моем случае, да», — ответил преподобный со смехом. «Ты любишь машины?»
«Мы все любим машины», —
сказал я, имея в виду всех членов нашей семьи, хотя, наверное, к маме и Клэр это относилось в меньшей степени. Женщины, похоже, вообще не могут оценить автомобиль по достоинству.
«Когда дорожную ракету починят, папа хочет испытать ее на гонках в Касл-Роке».
«В самом деле?»
«Ну, сам он за руль не сядет. Мама говорит, что ему нельзя, потому что это слишком опасно. Может, это сделает Дуэйн Робби Шо. Ему с родителями принадлежит магазин «Браунис». Он участвовал в прошлогодней гонке, но у его машины загорелся двигатель. Папа говорит, что он ищет, на чем бы поехать сейчас.
А Робишо ходит в церковь?
Ну,
полагаю, что нет. Пойдем в гараж, Джейми.
Там было сумрачно и пахло плесенью. От темноты и плесени мне стало немного не по себе, но Джейкобсу, казалось, они ничуть не смущали. Он провел меня вглубь и, остановившись, протянул руку, показывая на что-то. Я взглянул и ахнул от восторга. Джейкобс довольно хмыкнул, как обычно делают люди, когда испытывают чувство гордости. «Добро пожаловать на Мирное озеро, Джейми!»
«Ничего себе!»
Я соорудил это в ожидании приезда Пэтси и Мори. Мне следовало заняться домом, и я действительно много сделал. Например, починил насос. Но пока Пэт не приедет с мебелью, дел не так уж много. Твоя мама с другими женщинами из группы помощи проделали потрясающую работу по уборке, малыш. Мистер Латур ездил сюда из Орс-Айленда, так что здесь фактически никто не жил с начала Второй мировой войны. Я уже поблагодарил ее, и однако буду признателен, если ты передашь ей мою благодарность еще раз.
«Само собой»,
— заверил я, но сомневаюсь, что выполнил обещание, потому что толком не слушал. Все мое внимание было приковано к столу, который занимал почти половину гаража. На нем раскинулся зеленый ландшафт, по сравнению с которым череп гора выглядела настоящим убожеством. С тех пор я видел немало подобных конструкций, в основном в витринах магазинов игрушек. Однако все они были укомплектованы навороченными электрическими железными дорогами. На столе, созданном трудами преподобного Джейкобса, никаких поездов не было. Это был даже не стол, а листы фанеры, положенные на поставленные рядком козлы. На этих листах располагался миниатюрный участок сельской местности, примерно 12 футов в длину и 5 в ширину. По диагонали его пересекали высоковольтные опоры высотой 18 дюймов, а главным украшением являлось озеро с настоящей водой, отливавшей синевой даже в сумраке гаража. «Мне скоро придется это разобрать», — сказал преподобный, «иначе в гараже не будет места для машины. А Пэтси это не понравится». Он наклонился и, упершись руками в бедра, устремил взгляд на купола холмов, нитевидные линии электропередачи и большое озеро. Возле воды паслись пластмассовые овцы и коровы. Они были значительно крупнее, чем следовало, но я этого не заметил, а если бы и обратил внимание, то не придал бы значения. Немного удивляло наличие множества уличных фонарей, поскольку там не было ни города, ни дорог, которые они могли бы освещать. «Ты бы наверняка смог разыграть тут настоящее сражение со своими солдатами, верно?»
«Да», —
согласился я, подумав, что мог бы устроить тут целую войну. Он кивнул. «Но такому не бывать, потому что это Мирное озеро. Тут никто не ссорится и нельзя драться. В каком-то смысле оно похоже на небеса. Когда у нас начнутся собрания БММ, я хочу перенести озеро в церковный подвал. Надеюсь, вы с братьями поможете мне. Думаю, ребятам оно понравится».
«Еще бы», —
сказал я и добавил фразу, которую часто слышал от отца.
«Тут и к гадалке не ходи».
Он засмеялся и хлопнул меня по плечу. «А хочешь увидеть чудо?»
«Наверное», —
неуверенно ответил я, не зная, чего ожидать. «Это могло быть что-то страшное. Я вдруг отчетливо осознал, что мы одни в старом, пыльном, пустом гараже, в котором пахло так, будто его не открывали годами. Дверь во внешний мир была распахнута, но до нее казалось не меньше мили. Преподобный Джейкобс мне действительно нравился». Однако я начал жалеть, что не остался дома на полу с раскраской, дожидаясь известий, получилось ли у мамы выиграть пылесос и, наконец, одержать победу в нескончаемой борьбе с летней пылью. Затем преподобный Джейкобс медленно провел рукой над Мирным озером. И я забыл о своих страхах.
Из-под импровизированного стола донеслось тихое низкое жужжание, похожее на звук, который при нагревании издавал наш телевизор Филко, и все крохотные уличные фонари зажглись. Они были белыми и светили удивительно ярко, заливая волшебным лунным светом зеленые холмы и голубую воду. Даже пластиковые коровы и овцы стали выглядеть как живые, возможно, потому что теперь они отбрасывали тени.
«Ух ты! А как вы это сделали?»
Он улыбнулся. «Неплохой фокус, верно? И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. Только я не Бог, и потому пользуюсь электричеством. Оно — настоящее чудо, Джейми. Этот подарок от Господа позволяет нам чувствовать себя богоподобными каждый раз, когда мы щелкаем выключателем. Ты согласен?»
«Наверное», — согласился я. «Мой дедушка Эймус помнит времена, когда не было электрического освещения».
«Таких людей немало», — сказал Джейкобс. «Но пройдет не так много времени, и всех этих людей не станет. А когда это случится, уже никто не будет видеть в электричестве настоящего чуда. И тайны. Мы представляем, как оно действует. Но знать, как что-то действует, и знать, чем оно является, — это не одно и то же».
«А как вы включили фонари?» — спросил я.
Он показал на полку за столом. «Видишь эту маленькую красную лампочку?»
«Ага».
«Это фотоэлемент. Они продаются, но этот я сделал сам. Он проецирует невидимый луч. Если я проведу рукой на его пути, уличные фонари вокруг Мирного озера зажгутся. А если я сделаю это снова, вот так». Он провел рукой над ландшафтом, и свет уличных фонарей стал меркнуть, пока не превратился в едва заметные точки, а потом погас полностью. «Видишь?»
«Здорово!» — зачарованно выдохнул я.
«Попробуй сам». Я вытянул руку. Сначала ничего не происходило, а потом я встал на цыпочки и пальцами дотянулся до луча. Жужжание под столом возобновилось, и фонари зажглись снова.
«У меня получилось!»
«Тут и к гадалке не ходи», — отозвался Джейкобс и потрепал мои волосы.
«А что это за жужжание? Совсем как у нашего телека».
«А загляни под стол. Сейчас я включу верхний свет, чтобы было видно». Он щелкнул выключателем на стене, и зажглась пара пыльных лампочек, свисавших с потолка. Они не избавили гараж от запаха плесени. Правда, теперь я чувствовал еще какой-то запах, горячий и маслянистый. Но мрак немного рассеялся. Я пригнулся. Наклоняться низко мне не пришлось. И заглянул под стол. Увидел несколько коробок, прикрепленных к фанере снизу. Жужжание и запах масла исходили от них. «Батареи», — пояснил преподобный. «Их я тоже сделал сам. Электричество — мое хобби. И всякие устройства...» — он улыбнулся, как мальчишка. «Обожаю устройства. А жену это сводит с ума».
«А мое хобби — война с фрицами», —
сказал я, но, вспомнив его слова про «не очень», добавил.
«Я имею в виду немцев».
«Хобби нужно всем», — сказал он. «Как и чудо другое, чтобы доказать, что жизнь не сводится к изнурительному пути от колыбели до могилы. А хочешь увидеть еще одно чудо, Джейми?»
«Еще бы!»
В углу стоял второй стол, заваленный инструментами, обрезками проводов, обычными батарейками, какие продаются в магазине, и распотрошенными транзисторными приемниками, похожими на те, что были у Клэр и Энди. И еще там имелся небольшой деревянный ящик. Джейкобс взял его, опустился на одно колено, чтобы не было видно, открыл и достал маленькую фигурку в белом. «Ты знаешь, кто это?» Я знал, потому что фигурка очень походила на картинку на моем флуоресцентном ночнике.
«Иисус! Иисус с коробкой на спине!»
«Это не просто коробка. Отсек для батарей. Смотри».
Он открыл крышку на маленькой петельке размером со швейную иголку. Внутри я увидел пару кругляшков, похожих на блестящие монетки, с крошечными пятнышками припоя. Их я тоже сделал сам, потому что в магазинах не продается ничего такого размера и мощности. Наверное, их можно запатентовать, и когда-нибудь, думаю, я так и сделаю, но... Он покачал головой. Преподобный закрыл крышку и подошел с Иисусом к ландшафту с мирным озером. «Надеюсь, ты обратил внимание, какая голубая тут вода», — сказал он.
«Да, такого голубого озера я еще не видел».
Он кивнул. «Тоже можно было бы счесть чудом, если не присмотреться повнимательнее».
«А как это?»
«Вообще-то это просто краска. Я иногда размышляю над этим, Джейми. Когда не могу уснуть? Как покрашенное краской дно может заставить мелководье казаться глубоким?» Я подумал, что размышлять над этим глупо, но промолчал. Затем, будто очнувшись, Джейкобс положил Иисуса возле озера. «Я собираюсь использовать это на собраниях БММ в качестве наглядного пособия, но тебе устрою маленькую демонстрацию сейчас. Согласен?»
«Согласен».
Это иллюстрация того, о чем говорится в главе 14 Евангелия от Матфея. «А ты собираешься следовать Слову Божьему, Джейми?»
«Ну, само собой. Наверное», —
ответил я, снова начиная чувствовать себя неуютно. «Не сомневаюсь, что так и будет», — сказал он, «потому что знания, полученные в детстве, самые прочные». «Ну ладно, тогда слушай внимательно». И тотчас понудил Иисус учеников своих, ну, то есть приказал им, войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. А ты молишься, Джейми?
Да, каждый вечер.
Хороший мальчик. Вернемся к рассказу. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вот такая история. Да благословит Господь Священное Писание. Хорошая история, верно?
Верно. А он правда их успокоил?
Правда. А хочешь увидеть, как Иисус идет по мирному озеру?
Еще бы! Конечно!
Джейкобс просунул руку под белое одеяние маленькой фигурки, и та начала двигаться. Добравшись до мирного озера, фигурка не погрузилась в воду, а продолжила путь, торжественно скользя по ее поверхности. Секунд через 20 она достигла другого берега. Там был холм, и фигурка попыталась на него подняться, но было видно, что она вот-вот упадет. Преподобный Джейкобс успел вовремя подхватить Иисуса, не дав ему опрокинуться, и выключил.
«У него получилось!»
— воскликнул я.
«Он прошел по воде!»
Ну, на лице Джейкобса появилась улыбка, но какая-то невеселая. Уголок его губ опустился вниз. И да, и нет.
«Ну как это?»
«Запомнил место, где он вошел в воду?»
«Да».
«Пощупай его. Только постарайся не касаться линий электропередачи, потому что они под напряжением. Оно небольшое, но если дотронуться, тем более мокрой рукой, может стукнуть током». Я осторожно протянул руку. Я не думал, что он хочет надо мной подшутить, как нередко делали Терри и Кон. Но я находился в странном месте и со странным человеком, так что кто его знает? Вода выглядела глубокой, но это была иллюзия, созданная покрашенным дном
и отражением света фонарей на поверхности. Мой палец погрузился в воду всего на одну фалангу. «Ты не там смотришь», — сказал преподобный Джейкобс. «Надо чуть правее. Ты уже знаешь, где правая сторона, а где левая?» «Это я умел. Меня научила мама. Правой рукой мы пишем». Правда, в случае Клэр и Кона это не соответствовало действительности. Папа называл их левшами. Я послушался и нащупал в воде что-то металлическое с желобком посередине.
«Мне кажется, я нашел», — сообщил я преподобному Джейкобсу.
«И мне тоже так кажется. Ты касаешься дорожки, по которой ходит Иисус».
«Так это фокус!» — догадался я.
Я видел фокусников по телевизору на шоу Эда Салливана, а у Кона был набор фокусника, который ему подарили на день рождения, хотя в нем остались только парящие шары и исчезающее яйцо. Все остальное потерялось. «Верно».
«Как и хождение Иисуса по воде».
«Иногда при такой мысли мне и самому становится страшно», — признался он. Преподобный задумался и выглядел таким грустным, что я снова немного испугался, но мне стало его жалко. Правда, я не мог понять, как можно огорчаться, имея в гараже такой чудесный игрушечный мир с озером.
«Это и правда отличный фокус», —
сказал я, погладив Джейкобса по руке. Очнувшись, он улыбнулся. «Ты прав», — сказал он. «Наверное, я просто очень скучаю по жене и сынишке. Потому и одолжил тебя на время, Джейми. Но сейчас я должен вернуть тебя маме». Когда мы добрались до шоссе номер 9, он снова взял меня за руку, хотя никаких машин поблизости не наблюдалось, и не отпускал до самой Methodist Road. Я не возражал. Мне нравилось держать его за руку. Я знал, что он обо мне заботится. Миссис Джейкобс и Моррис приехали через несколько дней. Он был обычным карапузом, зато она — настоящей красавицей. В субботу, за день до того, как преподобный Джейкобс впервые взошел на кафедру нашей церкви, мы с Терри и Коном помогли перенести Мирное озеро в церковный подвал, где каждый четверг проходили собрания братства методистской молодежи. Без воды было отлично видно, какое озеро мелкое. На виду оказалась и узкая металлическая планка с желобком посередине. Преподобный Джейкобс взял с Терри и Кона клятву, что они сохранят увиденное в тайне, объяснив, что не хочет лишать малышей ощущения чуда, отчего я почувствовал себя большим, и мне это очень понравилось. Они согласились и не думаю, что проболтались, но свет в подвале церкви оказался намного ярче, чем в гараже, и если стоять близко к ландшафту и внимательно его разглядывать, было видно, что на самом деле Мирное озеро представляет собой обычную широкую лужу. Да и металлическая планка тоже была заметна. К Рождеству от тайны не осталось ни следа.
«Это полный отстой», — заявил мне однажды в четверг Билли Пэкет. Они с братом Ронни ненавидели четверговую вечернюю школу, но мать заставляла их туда ходить.
«Если он снова начнет им хвастаться и рассказывать про хождение по воде, я точно блевану».
Я хотел его вздуть за эти слова, но он был сильнее и моим другом. И к тому же он был прав.